Доброе утро, радио Крым Реалии. С вами я, Стас Юрченко, Екатерина Некреча.
Это главная новость на сегодня пока.
Да, на самом деле это главная новость, вот, учитывая то, что я вчера уже вас запугивал тем, что я буду не только в вечернем эфире, но и в утреннем, вот, и то, что я поднялся для всей редакции, это большая новость, Стас Юрченко в прямом утреннем радиоэфире, это новость.
Стас, а если ты вообще реально поднимешься, для твоих друзей это будет прям такая, ну, вообще крутая штука на самом деле. Но сегодня в нашем эфире мы поговорим не только о достижениях Стаса, который умеет и вечером выходить в эфир, и потом на следующий день утром, но и еще о классных темах, которые мы решили вместе с вами обсудить в этой программе «Доброе утро, Крым». Итак, тема номер один.
Российского блогера, миротворца и владельца стрип-клуба выпустили из КПЗ Симферополя.
Кто это? Что случилось? Да, какой была ситуация? Далеко не все СМИ крымские писали об этом. Мы попробуем рассказать. Также моряки рискуют, заходя в порты Крыма, одна из тем нашей программы сегодня.
Да, это мы будем говорить о тех кораблях, которые под флагами третьих стран заходят в порты аннексированного Крыма, и что с ними после этого может быть, потому что наказание нет-нет, да и прилетает.
Ну и как изменился курорт Ялты за последние 5 лет аннексии, это мы тоже обсудим в нашем эфире. Напомним, что радио Крым Реалии можно слушать онлайн на сайте Крым Реалии, круглосуточно на 105.9 FM. Также вы можете смотреть трансляции наших эфиров на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, подписывайтесь, лайкайте, комментируйте, мы следим за вашими комментариями. Также вы можете попасть к нам по телефону бесплатному для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Еще есть телефон для жителей материка 044 490 31 18.
Звоните нам, мы ждем ваших звонков.
Новости. Мы будем говорить сегодня и о событиях, которые там более актуальны, но в то же время я понимаю, что тема туризма и Крыма – это вот такие вот животрепещущие, постоянные, вечные истории, которые очень сильно цепляют, задевают и кого-то раздражают, кто-то готов спорить на эту тему. Ну, в общем-то, поэтому мы решили представить в нашем радиоэфире в программе «Доброе утро, Крым» материал, который готовили журналисты Крым Реалии из телепроекта. Ну, Стас, что...
Я вот добавлю только, да. Вот почему тема туризма так важна. Во-первых, потому что большое количество крымчан, особенно на южном берегу Крыма, за сезон зарабатывают себе на все оставшееся время. И на осень, и на зиму, и на весну. Сезон еще не закончился, но, в принципе, мы уже можем судить о каких-то его итогах, в принципе. Кроме того, туризм – это наболевшая тема, потому что именно цифрами по туризму раскидывается российская власть последние годы, заявляя о невиданных и небывалых успехах, что постоянно комментируют и украинские пограничники, и украинские чиновники, говоря о том, что в украинское время сезон все же был богаче и ярче, и тут еще очень важно, что сезон может быть по количествам людей очень разный, но ведь еще дело в том, сколько эти люди оставляют денег в бюджет. Ведь мы слышали в наших радиоэфирах истории даже о том, что люди приезжают с мешками картошки из России и потом пытаются их продавать людям, у которых они арендовали жилье, потому что им не нужно. И вот получается, что люди оставляют меньше, на самом деле, денег в местные бюджеты, и это волнует всех,
но
потому что на это нужно жить.
Но в то же время российская власть Крыма утверждает, что успех 2019 года, он чуть ли не самый лучший вообще за все времена Союза даже.
Каждый год у них лучший,
да,
год.
И мы услышим, безусловно, все точки зрения в этом эфире, но я тебе скажу, что когда-то давным-давно я думала, что вообще все крымчане живут за счет туризма. Я была очень сильно неправа, потому что примерно сколько процентов населения Крыма именно работает в этой сфере?
Ну, я думаю, что там и 20% не наберется.
Вот. А я раньше думала, что реально процентов 80, то есть практически весь Крым живет от этого. Давным-давно я так думала. Конечно же, задолго до того, как попала на сайт Крым Реалии.
Именно поэтому Керчь – это не Крым. Керчь не живет на
туризм. Но мы сегодня не про Керчь, Стас. Мы не про Керчь, а мы про Ялту, как называют этот город, городом счастья. Так говорят местные, южнобережные крымские люди. И будем говорить о Большой Ялте. Да, вот, например, на Ялтинской набережной установили каток для шоу российской фигуристки, супруги спикера российского президента Дмитрия Пескова. Татьяны Навки перегородили часть пейзажа. Не всем местным это нравится. Вот корреспонденты Крым Реалии отправились в Ялту, узнали, как изменились цены и сервис в курортном городе. А главное, что говорят туристы про Ялту.
Крымчане имеют право знать.
Симиис у нас один из самых дорогих крымских курортов. Здесь, в заповедном можжевеловом лесу с видом на гору Кошка, расположился семейный отель. Его владельцы – это бывшие одесситы, приехавшие на полуостров до аннексии. Хозяйка Светлана показывает номер, сутки в котором высокий сезон стоит на минуточку 3 500 рублей. Рассказывает, украинские туристы почти забыли о Крыме. Теперь сюда едут не самые богатые россияне.
Иногда очень такие интересные вопросы, например, спрашивают, есть ли у вас номер с подселением. То есть они хотят снять подешевле и спрашивают, можно ли они кому-то к кому-то подселиться и заплатят половину. И такое бывает. Ну или на улице ли у нас туалет.
А вот как еще, на какие еще идут хитрости, чтобы сэкономить. Например, постояльцы сами готовят себе еду.
Мы организовали летнюю кухню для туристов на северном балконе, потому что многие отдыхающие хотят сэкономить на питании.
И вот это, конечно, чуть-чуть удивляет, ведь когда ты едешь все же на отдых, куда-то в отпуск на неделю, тем более на море, тебе хочется скорее ни о чем не беспокоиться,
ну,
забыть,
Стас,
про уборку,
это
забыть
жизнь,
про кухню.
Ну, смотри, это тоже по-разному бывает. Я скажу, что я, например, и в наше время знаю, что такое там отдых all-inclusive, когда езжу на море. Вот в прошлом году, например, когда мы были на море с друзьями, мы иногда готовили сами, то есть это тоже прикольно. Пойти куда-то, приготовить. Если нормально есть для этого условия, это может быть шашлык, там что-то еще. А тем более, когда есть дети, то или большой семьей ездят. То есть это, в принципе, нормальная история. Да, не все могут позволить себе завтракать, обедать и ужинать в заведении.
Я с тобой соглашусь и не соглашусь одновременно. Ведь, с одной стороны, я вот неделю провел отпуск в Италии, тоже ежедневно готовил, потому что паста, очень много интересной еды. Но я же думаю, что они не готовят там чебуреки и янтыки. То есть люди продолжают есть то же самое. Одно дело, когда ты едешь в другой регион и питаешься местными фруктами и овощами, это что-то вот одно, и ты получаешь какую-то идентику, ешь то, что готовят местные. Другое дело, когда ты продолжаешь делать ту же самую пюрешку с котлетками, вот как ты и делал дома, тогда где оно разнообразие, где радость от отдыха?
Если ты сильно любишь пюрешку с котлетой, это одна история. Если у тебя есть какие-то определенные финансовые рамки, а они у большинства людей, как ты понимаешь, есть, то это другая история. Но в то же время ялтинская блогерка Елена Гукова показывает, как изменился город за время аннексии. Некогда популярный Макдональдс, теперь автокафе, цены в обычных столовых на набережной высокие, скромный обед на двоих обойдется в 1000 рублей.
Котлета свиноговяжья 135, это 120 грамм всего. Так, ну видите сами, куриная 130, очень дорого.
Дорого, очень дорого, согласен. А вот по набережной Ялты прямо между туристами ежедневно ездит мусоровоз. Местные хотели бы, чтобы мусор вывозили ночью, потому что вонь от спецтехники отпугивает отдыхающих.
В течение белого дня вывозят мусор. Где это видно? Прямо по набережной едет мусоровозка именно вот в 4 часа дня.
Я на минуточку себе представил эту картину, учитывая, что в Крыму, ну, достаточно жарко, солнце палит, то от этого мусоровоза должно не просто пахнуть, а невыносимо вонять. И я сочувствую жителям Ялты и всем, кто это видит. А вот развлечений в Ялте, кроме мусоровоза, на самом деле немного. На месте парка аттракционов установили каток, который перекрывает часть набережной. Там свое шоу показывает Татьяна Навка, олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря российского президента. Не всем жителям это нравится.
А вы на сколько приехали?
До октября.
Да вы что? Ну, вы знаете, вы нам так мешаете. Мы здесь гуляли.
И отказать Навке, конечно же, мэр города Ялты не мог.
Я прям сам не сдержал удивления, услышав «до октября». То есть это вот всю концовку сезона будет там стоять ледовый каток. Благо, их было два. В какой-то момент на набережной Ялты ставили еще один, вот убрали. Ялта, в принципе, я думаю, за прежнее время никогда и не видела ледяных катков. Все же для южнобережного города у моря это не самое привычное и нормальное место, но...
Почему бы не сделать атмосферу ближе для приезжих, в общем-то, из дальних уголков России.
Не будем шутить про медведей и балалайк. Расскажем, что Светлана, владелица гостевого дома, объясняет, почему качество услуг в Крыму...
А ты Ольгу пропустил.
А, вот Ольга, типичная крымская туристка, пенсионерка, приехала из Оренбургской области России. Отдыхом крайне недовольна.
Я не вижу что-то хорошее, какое-то развлечение. Дома у вас все рослые, низкорослые, зарплата отвратительная, покушать у вас негде, продукты дорогие.
Зато птички на заднем фоне как красиво поют. Чем вам уже не развлечение?
А мне нравится, что она говорит «у вас». Знаешь, вот это вот очень многие на самом деле, ну, из тех, во всяком случае, приезжих россиян в Крым, и с которыми я общалась, несколькими, которых я вот наблюдаю в разных материалах журналистов, они вот говорят «у вас в Крыму», «у вас», «у вас», «у вас», да, и на самом деле, мне кажется, что есть такой определенный барьер, что даже вот эти вот россияне, которые приезжают в аннексированный Крым на отдых, они не до конца, возможно, считают Крым своим в этом смысле, но это уже какие-то домыслы, может быть. А тем временем вот Светлана, о которой так хотел рассказать Стас, я перехвачу инициативу, она владелица гостевого дома. И вот она объясняет, почему качество услуг в Крыму, которые так хотели бы видеть приезжие туристы, оно не меняется в лучшую сторону.
Многие, наверное, скорее всего, опустили руки, потому что туристов стало меньше, и люди не знают, окупится у них или не окупится какие-то нововведения. Поэтому с сервисом так не у всех получается.
Не у всех получается. На секунду отвлекусь от нашего эфира на комментарии под нашим эфиром на странице YouTube Крым Реалии. Там уже пишут о том, что «доброе утро всем из Ялты», пишет Георгий Прохоров. «Мы и так знаем, что в Крыму с туризмом не просто плохо, а очень плохо. Кстати, новость о мешке картошки уже как распятый мальчик, а тут еще и Навка. Просто ужас». Другие комментаторы пишут, что мешок картошки — это родом из Одессы, но, может, это и родом из Одессы, но история это вот настоящая. Родом она из прекрасного поселка Коктебель на Черном Крымском море. Вот. Так что, дорогие наши зрители на Ютубе, мы вас видим, мы вас слышим. Комментируйте дальше. Самые известные комментарии будем озвучивать в прямом эфире.
Самые известные комментарии, Стас, ты уже решил прославить кого-то. Но на самом деле вы можете также нам позвонить 8 800 10 06 926, рассказать, отдыхали ли вы где-либо в Крыму этим летом, и что вам понравилось, что нет. Или также напишите это в комментариях, мы отслеживаем их, как вы видите, и что-то интересное обязательно прозвучит в этом эфире.
А я вот расскажу кое-что интересное. Это что говорят подконтрольные России крымские власти. Они рассчитывают, что в этом году на полуостров приедет более 7 миллионов отдыхающих. Впрочем, крымчане, связанные с туристическим бизнесом, в это мало верят. Полагают, что цифра будет намного меньше.
Этот материал подготовила для телепроекта Александра Шевченко. Телепроект «Крым Реалии» — это еще один проект в большом проекте «Крым Реалии». Телесюжеты и телепрограммы вы можете смотреть на странице «Крым Реалии» в Ютьюбе, на сайте «Крым Реалии». И вот спасибо коллегам за то, что подготавливают такие интересные материалы.
Новости.
Ну, а тем временем мы, конечно же, должны узнать, что же говорит российская власть в Крыму. Например, российский глава Крыма Сергей Аксенов во время встречи с очной ставки, может быть, даже, да, с президентом соседней России Владимиром Путиным, когда тот приезжал вот в августе в Крым, они говорили о туризме в том числе. Это была середина августа, и, собственно, вот давайте послушаем фрагмент этого диалога. Беседы или, ну, допросом, ладно, не буду называть, но, во всяком случае, отчетом, да, наверное, таким. Это определенного рода был отчет, совещание, где господин Аксенов докладывал об успехах в продвижении туризма на полуострове.
Важные события.
По Крымскому мосту с 1 января 2019 года уже сегодняшний день прошло 2,5 миллиона автомобилей. Мы вчера делали динамику, анализ курортников, которые приезжают из разных регионов нашей большой страны, и видим, что большая часть из них сегодня приезжает автомобильным транспортом и пассажирскими автобусами. Благодаря этому у нас сегодня заполняемость наших крымских дорог с 80%, в среднем в некоторых регионах 90%. Работаем над тем, чтобы сделать загрузку дорог круглогодично.
Аэропорт работает.
Аэропорт, с начала года аэропорт уже перевез 3 миллиона 90 тысяч пассажиров. Вот на сегодняшний день это 2,5% рост по сравнению на прошлую дату 2018 года за такой же период.
Как вы оцениваете работу по дороге Таврида?
Готовность трассы Таврида сегодня 74% составляет. Окончание работ 2020 год. Рисков в данном случае нет.
Рисков нет.
Ну, опять-таки...
Хорошее название для какой-то программы.
Почему было про эту трассу Таврида? Мы уже работаем в прямом эфире несколько лет, и мы отслеживаем все заявления крымской власти. И сначала были обещания о том, что построят мост, о том, что откроют автомобильное движение по мосту, о том, что откроют грузовое сообщение по Керченскому мосту. После этого мы сейчас ждем еще двух вещей. Это трасса Таврида, и мы это вот...
Но она уже частично
это типичные крымчане. Да. но нет еще железнодорожного сообщения, и трасса Таврида, которую запустили изначально крымчане, окрестили дорогой смерти. Почему так, можно почитать на сайте Крым Реалии. Вот, там есть много текстов об этом, и анализы, и мнения. И вот сейчас ждут, когда она будет запущена полностью, и кроме того, что будет запущен железнодорожное сообщение. И вот это все те вещи, о которых крымская власть говорила крымчанам, что нужно немножко подождать, а дальше станет лучше. И вот это уже последние дедлайны, когда запускаются все вот эти вот огромнейшие проекты, и после
этого... То есть, когда
этого...
заработает к концу года железнодорожный вот этот вот проезд из соседней России на аннексированный Крым, и следующий сезон в этом плане может быть показательный. Таки станет он прям гораздо лучше или нет, но мы сегодня еще поговорим о ваших комментариях про сезон 2019, потому что в конце программы «Доброе утро, Крым», как вы знаете, мы зачитываем ваши комментарии, которые вы писали, оставляли под разными видео на странице «Крым Реалии».
Но это законно?
Это законно, но это будет немного позже.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Гоу! И есть время раздавать обещания, а есть время выполнять обещания. Мы анонсировали несколько тем, и так мы расскажем про следующую. В Крыму арестовали на 10 суток российского бизнесмена и блогера Лаки Ли. Его задержали крымские силовики на пляже в Судаке, где он продвигал идею своего проекта «Писмен» — «Мирный человек» с английского, о примирении всех стран мира и снятии санкций с Россией. Силовики затолкали его в полицейский автомобиль и увезли. Днем 4 сентября он вышел из изолятора. Кто такой Лаки Ли в материале Андрея Гивко.
Лаки Ли – гражданин России корейского происхождения. Шоумен, владелец стрип-клуба в Москве, президент Ассоциации стрип-клубов России. В свободное время ведет блог на YouTube. Через него продвигает идею мира между всеми нациями, народами и странами, особенно между Россией и США. Лаки Ли запустил свой миротворческий проект «Писмен» – «Мирный человек», в рамках которого путешествует по миру с флаерами и значками с призывом помириться с Россией и отменить санкции в отношении нее.
И это русские танки на Манхэттене? На самом деле, мы русские, хотим завоевать только ваши сердца. И мы несем не войну, а мир. В отличие от политиков, у простых американцев нет поводов для вражды с русскими. Ведь это простые американцы придумали этот прекрасный лозунг. Make love, not war. Let's keep the peace
together, love for peace. В 2018 году Лаки Ли выдвинул свою кандидатуру в президенты России.
Уважаемые граждане России, дорогие поклонники, единомышленники, друзья. Меня зовут Лаки Ли. Я бизнесмен, продюсер, общественный деятель и лидер движения «Голосуй за мир.рф». И я решил выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Российской Федерации.
В рамках своего проекта «Мирный человек» 23 августа Лаки Ли с командой прилетел в Крым, где продвигал свою идею миротворчества на российском фестивале творческих сообществ «Таврида Арт».
Ваня Симонян, как тебя приветствую. Ваня Посов, как тебя на крымской территории.
Ваня Валерьевич, здравствуйте, на территории Крыма.
Ну вот.
Вы будете искать затерянный пик.
На следующий день, 24 августа, блогер был задержан российскими правоохранителями, а затем отправлен в следственный изолятор.
Мне так понравилась фраза «искать затерянный пис». Но что я могу сказать? Из прекрасного справки нашего Андрея Гивко понятно, что человек это очень нестандартный, мягко скажем, очень разнообразный. Я уточню, что видео задержания обнародовано на YouTube-канале Лаки Ли и его страницах в соцсетях. На нем сотрудник полиции, представившийся капитаном Сорокиным, говорит, что у него есть информация, что блогер, цитирую, «раздает какую-то неизвестную продукцию непонятную». Сейчас мы послушаем этот кусочек про неизвестную продукцию непонятную.
Нет, вот кто подошел? Вот моя пресс-карта.
Вот.
Чтобы уже, кто подошел ко мне, схватил мою камеру. Вот мой паспорт.
В майке вон.
Вот мой паспорт. Вот это, да, в камеру?
В майке.
Руки какие, а?
Да, я видел.
Хватающие.
Нет, поэтому вы не против, если вам буду по имени обращаться.
Конечно.
Если поступит информация, что вы раздаете какую-то неизвестную продукцию, непонятно.
Ну вот конфликт на фестивале Таврида Арт возник из-за того, что неизвестный, представившись организатором фестиваля, начал препятствовать съемке Лаки Ли, хватая его видеокамеру на кепке. В ответ Лаки Ли, по словам Ильи Большедворова, общественника крымского, позвал полицию, сотрудники которой в итоге задержали блогера и двух членов его команды. Ну, кто же этот человек Лаки Ли, и есть ли у вас вопросы к нему? Если вдруг есть, то 8 800 10 06 926. А сам Лаки Ли сейчас с нами на связи по скайпу. Доброе утро!
Доброе утро, уважаемые слушатели, доброе утро, редакция. И я очень рад быть у вас в эфире.
Класс. Какой у вас утренний, по-настоящему утренний бодрый голос, как раз для нашего утреннего шоу.
Ну, как раз, на самом деле, для вас это утро, я так понимаю, доброе, если сравнивать его с предыдущими несколькими днями, поскольку как раз вчера вы вышли, да, из-под ареста, на 10 суток вас арестовали, и вчера днем вы вышли. Ну, что расскажете, как ваши ощущения?
Мои ощущения прекрасные. Я когда вышел, сказал первые слова: «Здравствуй, опасная свобода».
Опасная свобода, да.
Для меня свобода действительно опасная. Я убедился за 10 суток, которые я находился под арестом, я понял, что Господь мне дал эти 10 суток как 10 суток безопасности. Потому что меня силовые правоохранительные органы, называемые правоохранительные, на самом деле они карательные, методами НКВД пытались устранить. Вчера я уже давал интервью на Радио Свобода и говорил о том, что когда проводились следственные действия, меня усиленно уговаривали 2 часа пройти, сделать укол, значит, сделать палец, укол в палец, сдать якобы кровь на тест. Mm-hmm. Вот. Говорили, что это на СПИД. Хотя я знаю, что СПИД сдается только из вены и сдавал не раз. Вот. Поэтому я усомнился и понял, что мне хотят сделать какой-то отравленный укол, типа газа новичок или старичок или еще что-нибудь, да, вот, и чтобы меня, единственного миротворца в России, которую замалчивает уже в течение 3 лет усиленно вся медийка российская, особенно вот эти вот господа Симонян, вот видите, я показываю вам всем. Вот сюда. И Первый канал, телеканал «Мира», телеканал «Культура». В общем, все те телеканалы и медийка, где, в принципе, должна быть культура миротворчества. Потому что в соответствии с ООН 1978 года резолюцией все народы должны воспитываться в духе культуры мира. Этому посвящен мой комик, кстати, был. Вот. И это право нарушено, и я понимаю, что сейчас культура мира не воспитывается, а воспитывается, как раз уничтожается культура мира, миротворчество. И это был мой протест. Поэтому, когда я понял, что меня единственного миротворца, миротворчество очень опасное занятие, ведь всех миротворцев убивали, вспомнил самого известного Иисуса, вот его распяли, и закончим Джоном Кеннеди, или там Джоном Ленноном, и Саманта Смит, 12-летняя девочка, которая погибла при сомнительных обстоятельствах.
Лаки, да, вы уже немного рассказали о своих идеях, да, о том, кем вы себя считаете, и почему вы считаете, что ваша деятельность является опасной, но если можно, объясните, вы приехали в Крым, да, вот, в принципе, для того, чтобы во время вот Тавриды Арт продвигать эти идеи, как вы сказали. Прилетели вы в Крым, например, знали ли вы, что вы нарушаете таким образом украинское законодательство, когда пересекали вот границу с Крымом таким образом?
Первое, я никаким образом не нарушал законодательство, украинское, считаю, да, потому как у меня паспорт Российской Федерации, меня туда запустили с паспортом Российской Федерации. Без проблем. Соответственно, я не проходил никакой ни пограничный контроль, ни таможенный контроль, никакого здесь нарушения нет. Если бы было бы нарушение, мне бы спросили загранпаспорт, или хотя бы предупредили, как я в Казахстан по-российскому летаю, там, где я родился, в Казахстане. Почему я продвигаю идеи мира, дружбы для всех? Угу. Потому что мое советское прошлое, воспитанное на мире дружбы между всеми людьми, независимо ни от пола, ни от национальности, ни от расположения, ни от ментальности, ни от религии. Я христианин, меня Бог ведет к миротворчеству. Вот. То, соответственно, я прилетел для того, чтобы 2 цели. Первое – это довести служебное расследование, не служебное, а журналистское расследование, которое я веду уже 3 года. А куда же делся затерянный мир? Который был мир, дружба, примирение, взаимопомощь, миротворчество. Это первое. И второе, это для того, чтобы продвинуть идею мира со своей командой, которой у нас было 14 человек. У нас были пис-мушкетеры, у нас были пис-бьюти, девушки, которые защищают мир для своих детей. И постараться сделать так, потому что главное слово на Тавриде арт-фестиваль было написано «Мир», второе — «Любовь», потом «Искусство». И постараться сделать так, чтобы молодому поколению, которому до 35 там можно было участвовать, занести идею, что мир и дружба – это самая главная ценность духовная, вокруг которой должны объединяться все, все человечество. И русские, и украинцы, и белорусы, и казахи, и китайцы, и корейцы, и американцы.
У вас получилось, расскажите, в Крыму у вас получилось донести свою идею?
У меня получилось донести, да, до небольшого количества людей. Причем я срывал аплодисменты. Нас поддержал Никита Михалков, который выступал. Нас поддержал актер Владимир Вдовиченков. Нас поддержал актер Антон Богданов, который снимался в фильме «Танки Т-34». Все согласились, что мир нужен. Более того, когда я давал интервью местному фестивалевскому телевидению, журналистам, я сказал, что мое главное убеждение, что полуостров Крым, который стал яблоком раздора в международной политике, а также в национальных вопросах между Россией и Украиной, по моему мнению, и так такова воля Божья, должен стать яблоком примирения, став миротворческим полуостровом, откуда выходят новые миссионеры нового 21 века, писмиссионеры, которые вырастают на миротворческих идеях и разъезжаются по всему свету, говоря, что самое главное, что нужно в первую очередь сделать с Крымом, это снять санкции с Крыма. Потому что санкции ухудшают жизнь людей, которые здесь живут. Они не могут заработать денег. Это сделано преднамеренно со стороны западных государств и Америки, и Евросоюза. Я встречался здесь с депутатами из Германии. Угу. Я встречался здесь с депутатами из Финляндии, которые рискнули и приехали и сказали: слушайте, здесь обычные нормальные люди, им надо дать возможность жить. Почему же санкции действительно убивают эту возможность?
Лаки, а вы знаете, что санкции Западом наложены не на Крым, да, а на Российскую Федерацию, на Россию, которая Крым аннексировала в 2014 году?
А санкции распространяются на территорию Крыма, это в первую очередь. Все бизнесмены, которых мы сюда привозили, говорили: пожалуйста, откройте из Южной Кореи, привозили заводы, откройте здесь в Крыму заводы, дайте людям рабочие места. Они говорят: да мы бы с радостью. Но санкционная война продолжается, и Крым под санкциями, поэтому мы не можем...
А причина вам понятна, почему?
Подождите, причина войны, я вам скажу, знаете, причина всех конфликтов и войн? Потому что отсутствует понятие мир и миротворчество. Я не знаю, получили ли вы вот этот мой комикс, вот этот мой комикс, вот. Но здесь, который называется «Peaceman Tells», эта книга изменит ваше сознание. И вот здесь на первой странице написано, что нужно сделать: медийную информационную революцию к peace, к миру, к миротворчеству. А второе здесь описывается, вот здесь вот, главное — грехопадение. Господь Бог создал мир в мире. Потому что русский язык дает понимание основы мироздания. Творец создал мир в мире, а человечество сделало мир в войнах. А если это прикрутить к миру, то это world without peace. По-английски world in peace.
Да, Лаки, я только уточню, потому что международное сообщество, украинское государство считают и декларируют это, и мы видим. Видим отчеты ООН, недавно был опубликован отчет Генсека ООН о нарушениях прав человека в Крыму в том числе, что причиной санкций является агрессия России на востоке Украины и аннексия Крыма, и это признает весь мир. Именно поэтому были предложены санкции. Поэтому здесь, ну вы понимаете это или нет, вот что такая международная повестка, что такая логика этих санкций?
Да. Я понимаю логику. Как вас зовут, простите?
Катерина.
Катерина. Я прекрасно понимаю логику санкций, но я понимаю логику всего гораздо глубже, чем вы, и поэтому объясняю, почему меня хотят устранить. Объясняю, как все происходит. ООН запудривает всем мозги. Например, в 1978 году они приняли резолюцию о воспитании всех народов в духе культуры мира. То есть признав тем самым...
Лаки, я хочу, чтобы про Крым... У нас немного времени эфирного. Я хочу, чтобы про Крым, да, если можно, вот конкретно. Если вы просто сказали про санкции, мне теперь хочется уточнить, понимаете ли вы природу этих санкций.
Екатерина, я понимаю гораздо глубже, объясняю, пытаюсь вам объяснить, что делает ООН. В 2011 году ООН принимает резолюцию о праве каждого человека на счастье. Но давайте мы с вами признаемся, что несчастье, ни процветание, ни успех невозможно без, ни любовь, невозможно без главного компонента — мир. Между любовью и ненавистью один шаг, и он называется «переступить через мир». А другого объяснения нет. А это значит, что мир является основным базовым компонентом всего. ООН получает в чемоданчике наличные деньги, и поэтому принимает те резолюции, которые выгодны тем, кто рулит этим. А рулит всем это огромные бабки, миллиарды, триллионы долларов.
Лаки, я только уточню, что факты, о которых вы говорите, их нужно, или не факты, а ваши слова, да, должны быть какие-то факты для этого. То есть, на самом деле, просто хочется услышать от вас конкретику, а вы размышляете и предоставляете при этом информацию, которая не подтверждена ничем, да. Тем не менее, мне хочется спросить у вас. Вот я спросила, удалось ли вам продвинуть свои идеи в Крыму. Вы приехали на фестиваль, организатор фестиваля вам запретил вести съемки, потом приехала полиция, потом вас арестовали на 10 суток, и, насколько я понимаю, что вы сейчас уже не в Крыму находитесь, да? Вот, собственно, вернетесь ли вы еще раз в Крым, и почему вас так, ну, мягко скажем, не очень хорошо приняли?
Не удалось продвинуть на 3000, потому что силовые органы задвинули нашу акцию. Поэтому они сделали следующее. В результате мы хотели, чтобы на фестивале вышел главный лозунг, что мы, россияне, ради мира, ради ПИС, трансформируем себя в нацию миротворцев для того, чтобы не быть опасными ни для себя, ни для других, ни для других миров Вселенной. Вот был наш главный лозунг. Отсюда вырастает национальная идея для России и для Украины тоже. Трансформироваться в нацию миротворческую, творить мир по образу и подобию Творца мира этого. Господа Бога.
Лаки, спасибо вам. Вообще интересно, конечно, это звучит, учитывая, что вы приехали по украинскому законодательству, международному законодательству, незаконно пересекая границу с Крымом, поскольку авиасообщение по международному законодательству и украинскому, оно не является законным между соседней Россией и Крымом. Это я просто вам говорю, что есть, да, такой вот бэк и для нашим слушателям, чтобы они понимали в том числе. То есть, если бы вы хотели законно попасть в Крым по украинскому законодательству, вам надо было бы обратиться в Министерство иностранных дел Украины и перейти админграницу в Херсонской области, между Херсонской областью и Крымским полуостровом. А так получается, что вы незаконно приехали в Крым по украинскому законодательству и говорите о том, что да, пропагандируете миротворческую деятельность, и что такое видите вы соседнюю Россию сегодня. Я еще также отмечу для наших радиослушателей, у нас есть материал Виктории Веселова на сайте Крым Реали подробный об истории Лаки Ли и его задержания на полуострове, что по официальным данным российской полиции, собственно, они признали, что суд признал крымский, что правонарушение Лаки Ли совершил по части 1 статьи 19.3 КоАП России. Это неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. И постановление о назначении админареста вынес судья Михаил Иванов. У меня последний вопрос к Лаки Ли. Скажите, пожалуйста, будете ли вы как-то, ну, собственно, дальше что-то делать? Не знаю, может быть, подавать в суд на крымские органы за то, что вас арестовали на 10 суток, или вы это оставите? И собираетесь ли вы еще в Крым приехать?
И Россия. Мы братские страны, мы братья славяне. Я русский, только глаза узкие, и моя ментальность быть в мире и дружбе и с украинцами. Поэтому я народный дипломат, и с меня может начаться примирение между Россией и Украиной.
Когда вы, наверное, приедете в Крым через админ-границу между Херсонской областью и аннексированным Крымом, наверное, украинцы вас услышат где-то.
У меня вот еще маленькое уточнение. Я вчера общался с коллегами с телепроекта, которые тоже вот следили активно за всей вашей историей. Можете рассказать о том, какое же вы оставили пожелание?
Нам говорят, что Лаки нас... Можете вы слушать нас? Да.
Какое было оставлено пожелание сотрудникам этого ужасного заведения, где вы находились? Вот я читал, что вы оставили пожелание в книге отзывов. Что вы там написали?
Я написал благодарность, я выражаю огромную благодарность сотрудникам спецприемника за проявленный гуманизм, терпение и уважительное отношение, а также за то, что они приняли меры для гармонизации и меня, и всех, кто находился, 20 заключенных. Mm-hmm. Могу сказать, что через 10 дней вся следственный весь изолятор, он пришел в гармонизацию, потому что я читал лекции по миротворчеству. Я в том числе объяснял и полицейским, и охранникам, что такое миротворчество, и объяснял суть того, что Господь Бог нас сделал творцами мира, миротворцами. И через два оставил комиксы им свои, каждому индивидуальный экземпляр. И через 10 дней пришла гармонизация, в течение 10 дней. И я попросил всех руководства выделить премию. Особенно выделил капитана Маме Адалиева, вот, который был, как и я, комсомольским вожаком в советские годы. Он говорит, я тоже не понимаю, куда исчезла мир, дружба.
В общем, в Крыму вам понравилось, да? Вернетесь еще раз?
Конечно, я буду продолжать, что я хочу добиться, чтобы фестиваль Таврида Арт стал миротворческим, как когда-то был Вудсток, который в Америке запретили, который проходил под лозунгом «Любите, а не воюйте».
Спасибо вам большое за то, что включились к нам в эфир, в нашу программу «Доброе утро, Крым». Это Лаки Ли, российский блогер, глава ассоциации стрип-клубов в России, который приехал с миротворческой миссией, значит, по незаконному, как украинское законодательство говорит, авиасообщению между соседней Россией и Крымом на полуостров. Там был задержан, арестован на 10 суток. Вот Лаки Ли уже на свободе, вернулся домой и, собственно, говорит о том, что в Крым не против еще раз вернуться. Вот такая одна часть нашей программы. Мы отвечаем на вопросы, которые есть, на запрос, точнее, да, которые есть у аудитории, тем более, что об этой истории с Лаки Ли немного известно. Вот я думаю, что мы в ней в принципе, плюс-минус разобрались. Сначала это сделала автор Крым Реалии Виктория Веселова, а потом мы в эфире также поговорили об этой теме.
И вот я отвечу специально на наших комментаторах на Ютубе, которые пишут о том, что мы как будто это мусолим эту тему уже третий день. Вы должны понимать, что у нас есть разные площадки, и одни люди читают нас на сайте, другие люди слушают нас на радиоволнах. И если вы, наши дорогие комментаторы на Ютубе, следите за нами на всех платформах, это не означает, что мы только на одной платформе должны рассказывать про какую-то тему, ведь радио Крым Реалии — это то, что идет из ваших приемников.
Ну, а вообще, это, конечно, интересная тема. Почему вам так не кажется? Потому что блогер из России приехал в Крым на фестиваль, и, собственно, вы, если вы посмотрите видео, где его задерживают, там, в принципе, непонятны причины, очевидные причины не видны, незаметны, скажем так, и он 10 суток проводит в КПЗ, да, 10, на 10 суток его арестовали. Если вас это не удивляет, это не, у вас не возникают вопросов, почему так происходит, то вопрос к вам, неужели вы чувствуете тогда себя в полной безопасности, потому что видите, что с разными людьми могут происходить самые разные вещи в Крыму. Ну а дальше в нашем эфире мы будем говорить еще о многих темах. Оставайтесь с нами, это программа «Доброе утро, Крым», Стас Юрченко, Катя Некречи вместе с вами, и давайте продолжим.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Продолжаем выполнять выданные вам обещания. Следующая тема. Порты Крыма.
Порты.
Порты Крыма, да. Что-то я про порта думаю, про портвейн, прошу прощения, утро, не самое простое время. А вот морская администрация Республики Того исключила из реестра судоходства и оштрафовала на 15 тысяч долларов судно «Алианка», которое заходило в порты аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым. В ведомстве отметили, что они установили факт незаконного захода судов в крымские порты, обратились в морскую администрацию Украины. Цитирую. По результатам рассмотрения Министерством иностранных дел Украины была получена информация, что в связи с нарушениями законодательства Украины судном «Алианка» проведена соответствующая работа с морской администрацией Республики Того. Как следствие, судно «Алианка» исключено из реестра судоходства, что лишает последнего права плавания под флагом Того, говорится в сообщении.
Ну, давайте послушаем Егора Реброва, с которым наши редакторы связались до эфира. Это заместитель начальника управления прокуратуры Автономной Республики Крым. Вот что он рассказал о том, как проводится мониторинг заходящих в закрытые порты судов.
Це понад 600 суден, це з 2014 року, з квітня-травня місяця, коли були закриті порти, потім була введена норма щодо порушення порядку виїзду-виїзду на тимчасово окуповану територію, відповідальність. Такий моніторинг здійснюється, по-перше, на низки державних органів. Це і Збройні сили України, військово-морські сили, це адміністрація морських портів України, морська адміністрація України, безпосередньо слідчим та прокурорам у разі виявлення всіма можливими способами. Тобто таких способів немало, хоча їх постійно там наші візові з того боку намагаються нам зашкодити, але є така можливість. Тобто і є побічними методами, і прямими. Громадські організації задіяні у цьому процесі моніторингу, ідентифікації таких суден, встановлення і підтвердження факту заходження.
Егор Ребров утверждает, что судовладельцы пытаются различными способами избежать ответственности за вход в крымские порты.
Особливо останні півтора-два роки, коли найбільш активна протидія почалась десь 17-18-19 рік цим фактом судноплавства до закритих портів півострова Крим і на міжнародному шляхом міжнародного співробітництва і на національному законодавчому рівні, то і судновласники, і оператори суден намагаються всіляко або приховати, або уникнути розголосу факту свого заходження до цих портів і шляхом викнення АІСу, що само по собі є порушенням і міжнародних нормативів безпеки судноплавства, і шляхом заявлення інших портів як портів призначення, шляхом фіктивного проходження портових інспекцій в інших портах Російської Федерації. Тобто різним шляхом намагаються вони приховати факт того, що вони заходили. Але це все одно не є панацеєм. Все одно знаходимо підтвердження і встановлюємо такі факти.
Заместитель начальника прокуратури АРК розповідає об уровні відповідальності для тих компаній, які рискнуть посетити порти Криму.
Можна казати про відповідальність кількох рівнів. По-перше, безпосередньо те, що стосується діяльності прокуратури автономії, це кримінальна відповідальність, бо ми здійснюємо процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення порядку в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію цими суднами. Це кримінальна відповідальність, передбачена статтею 332 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. По-друге, фактично більшість цих суден, вони ж не просто так заходять до цих портів, тобто вони возять вантаж, який забирають або привозять до окупованої території. Хоча іноді деякі юристи намагаються сказати про те, що там є вільна економічна зона, але вільна економічна зона стосується звільнення від сплати платежів, що стосується обов'язку проходження митного контролю, воно ніяк не відпадає. Тому це ще можна кваліфікувати як контрабанда, тобто про ввезення чи вивезення товарів поза митним контролем. Ну і третє, безпосередньо судновласники та оператори суден можуть у разі їх встановлення ще потрапляти до відповідних санкційних списків як українських, так і міжнародних, європейських, інших.
Сейчас для всех нас было очень много новой информации, очень много информации такой немножко сухой, юридической. Вот. Но с нами уже на связи Борис Бабин, украинский юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Я очень надеюсь, что он нам поможет все же чуть-чуть понять, что же на самом деле происходит с судоходством в Крыму, как часто суда заходят в Крым и что им за это грозит. Борис, здравствуйте.
Доброго дня. Ну, в принципі, ситуація є більш-менш загальновідома. Є певний сталий експорт, імпорт на окуповані території третьої країни.
Можна зразу же уточню, пожалуйста, вот сталий. У мене якраз був перший к вам вопрос. Это вот как часто суда заходят в Крым, как часто мы об этом знаем и как часто за это кого-то наказывают. Потому что по сообщениям в СМИ, да, корабли из третьих стран постоянно оказываются в крымских портах, но вот у нас есть случаи наказания. Это, в принципе, привычная вещь или это скорее из ряда вон выходящая?
Щодо частоти, вони по портах, повторюється, це стали експортні-імпортні операції, які можуть іноді призводити до зміни судновласника чи судна, але потреба однакова. Це вивезення з Криму продукції хімік, це сода, це вивезення з Криму зернових, це вивезення з Криму металобрухту, завезення в Крим нафти та відповідна сировини для заводу «Титан», тобто це доволі сталі. Якщо взяти кримський міст, там же ми маємо ситуацію, коли його розбудова призвела до зменшення паромного забезпечення Криму, але ці основні
напрями господарської незаконної діяльності збереглися. Ну і, звісно, ще маємо мілітаристську діяльність, тобто це забезпечення військових сил Російської Федерації, зокрема морським постачанням. А щодо покарань, дійсно, на сьогодні ми маємо ситуацію, коли, по-перше, всі наявні кримінальні провадження, вони стосуються, ну, частині реалізації тих суден, які свій час зайшли в кримські, вибачте, зайшли в материкові проти України. Це, звісно, не дуже багато тих суден, які мали досвід кримського судноплавства. Як правило, це судна або зайшли, сподіваючись на якісь корупційні парасольки, щоб їх випустили, або зайшли вже після зміни судновласника, але щось пішло не так, і ці судна виявляються і затримуються. У Волгоді ми мали затримання двічі, ми мали затримання на Дунаї, і в водах Азову, це сумнозвісний Норд. Але після цього ми фактично капітулювали перед росіянами на Азові, і ті майже 50 суден, які здійснюють незаконне рибальство на Азові з Криму, вони нами не чіпаються. Ми підписуємо далі з росіянами ці зрадницькі угоди з питання розподілу квот. Росіяни, не переховуючи, придають ці квоти на Крим. І в цій частині ми маємо повну бездіяльність правоохоронних органів, яка, на жаль, нікого не дивує.
Борис, а можна вас уточнити, які міжнародні санкції грозять компаніям, які нарушають такий запрет?
Що? Ну, класно, є санкції, які забороняють вивезення з Криму продукції, і це санкції ЄС. На жаль, ЄС, воно крізь пальці дивиться на порушення цих санкцій. Бо у виявлених випадках маємо документальні неспростовні докази, що кримська продукція, вона йде на заводи країн Європейського Союзу. Є санкції Сполучених Штатів, є санкції відповідно Канади, але в першу чергу це, ну, мало впливає на судновласників, бо судновласників це дуже просто змінювати. Питання полягає в роботі з прапорами, якими користуються судна, страховими і технічними товариствами. Мало дуже сумну ситуацію, коли ті санкції російського морського регістру судноплавства, яка Україна запровадила, хоча й лише у 2018 році указом президента, через місяць тим самим указом президента були посилені очевидними корупційними, як то кажуть, заходами бенефіціарів. Тобто, коли саме запроваджуємо санкції серед торгівельного судноплавства проти росіян, а потім через місяць послаблюємо і заробляємо на цьому, хтось там десь на банкові чи звичайно щось, як то кажуть, нову машину придбав, вибачте,
Если есть такие факты, о которых вы говорите, о том, что реально кто-то наживается на этом, то есть где эти факты можно найти? Или это просто ваши слова и без фактов?
Это возьмите документы и подивите, если мы запровадили санкции, потом необґрунтовано их сняли. Або мы имеем, нарешті, слава Богу, ликвидованное Министерство испытаний оккупированных территорий.
Яке
претендувало на координацію в цій діяльності щодо санкційної політики, знов таки з очевидними корупційними намірами.
Да, я поняла. Я просто должна сказати, що ми, якщо вдруг чьё-то достоинство, честь задеті вашими словами, то ми, безусловно, готові в этой темі розбиратися і давати всім висказатися, але, тим не менее, ми розуміємо, що поки ніяких же проваджень, нічого такого нет в публічній сфері. А, Борис, у мене к вам вопрос. Вот я читаю ленти кримських там новостей, наприклад, Крим-Інформ, провласний кримський проросійський ресурс. Вот вони пишуть, значить, спочатку, що Крим і Сирія обмінялись. Мы из Крыма отправили зерно, Сирия нам отправила апельсины, причем так и непонятно все-таки, потому что разные СМИ пишут разные, дошли ли эти апельсины, в общем-то, из Сирии. Или, например, новость...
В Китай отправили мороженое.
Новость, вот еще одна. Крым и Сирия намерены создать совместную судоходную компанию. Об этом Крым-Информу сообщил российский вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов. Для этого, как он сказал, необходимо обеспечить грузопоток, подвижки в этом направлении есть, и, как сообщила Крыминформу директор, значит, какого-то Южного регионального центра поддержки экспорта российского Наталья Серова. Существует предварительная договоренность о поставках в Сирию из Крыма продукции машиностроения и агропрома, а в Крым из Сирии удобрений, фруктов и овощей. Вот что вы можете, как вы можете откомментировать такое сотрудничество? Насколько то, что декларируется, оно реально по факту, да? Насколько это возможно, учитывая международный контроль и санкции?
Ну, це більше політичні заходи. Росіянам важливо продемонструвати, ну, так званий прорив блокади морського Криму, тому вони намагаються забезпечити судноплавство з тими країнами, які будуть, очевидно, ігнорувати міжнародні заборони в сфері торгівлі з Кримом, судноплавство з Кримом, це країни-згої. Але питання в тому, що попри ці гучні заяви, для налагодження торгівельного судноплавства необхідно мати дійсно певний вантажопотік. Крим мало що може запропонувати Сирії, а Сирія, звісно, мало що може запропонувати Крим. Ні. Як то кажуть, для картинки вони будуть організовувати відповідне сполучення. Ми маємо вже ситуацію, коли вони Ірану це пропонують. Але це буде більше політичні, ніж практичні заходи, бо з тих товарів, які може пропонувати Сирія, не так багато чого цікавого для споживання на кримському ринку, і навпаки, ті постачальники з Криму, вони в Сирію можуть йти лише як перевалка для подальшого приходу постачання в Європу. Це стосується і продукції заводів хімії Криму, і продукції аграрного комплексу Криму. В принципі, Сирії воно не так вже сильно потрібно, і там нема кому це придбати, там, в принципі, країна знищена. Але як база перевалки для подальшого їх вивезення прикладом в Італію чи в Грецію, це можливо. Але тут вже питання до Італії і Греції. Якщо перевалка в Сирії не вдасться, то це все буде суто політичні підкреслі заходи.
Маріце, я правильно вот понимаю вас, що економічного вихлопа от такого сотрудничества ждать не стоит. Мы можем понимать, что это, история для того, чтобы крымская власть могла красиво пропиариться, еще раз сказать про якобы международные отношения торговые, там, торгово-экономические Крыма. И второе, это как способ обхода санкций, которые наложены Европейским Союзом, Америкой на Российскую Федерацию и Крым. Правильно?
Другий варіант, можливо, якщо не підуть європейці. Звісно, якщо вони захочуть порушувати санкції через Сирію, то це буде. Якщо це буде не проігноровано, це буде перший варіант, суто політична акція і там щорічне, як то кажуть, офіційне судно з апельсинами для картинки.
Спасибо большое. С нами был Борис Бабин, украинский юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Он помогал нам разобраться сегодня с тем, какое наказание ждет для суден, которые заходят в крымские порты.
А в связи с чем мы взялись за эту тему? Потому что прокуратура Автономной Республики Крым опубликовала данные, согласно которым с момента российской аннексии Крыма в его порты незаконно зашли почти 600 судов различных стран. И сейчас СБУ ведет 4 уголовных производства, в рамках которых расследуют 61 случай нарушения порядка въезда-выезда на территорию Крыма. Вот поэтому мы об этом поговорили, но дальше в нашем эфире самое интересное, может быть, для нашей аудитории, которая смотрит нас в Ютубе и Фейсбуке, потому что там вы пишете много комментариев, а мы их читаем. Нам интересно, о чем вы пишете, что вы себе думаете, как вы относитесь к материалам, которые публикуются у нас на страницах Крым Реали. Поэтому далее в нашем утреннем шоу «Доброе утро, Крым» мы будем говорить вместе с вами и о вас. Можете позвонить к нам в эфир 8 800 10 06 926 и провести не только печатный письменный диалог, но еще и устный.
Но, так, переходим к новостям.
Давай, вот, пару новостей, чтобы
вот
мы потом успели комментарии прочитать.
Есть одна
прочитать.
Прекрасная,
давай.
Которая мне прям заставила вспомнить старые там добрые мультики. Росстат изучает, сколько работает и спят в Крыму. То есть крымчан посчитают. Я уточню, в сентябре специалисты этого учреждения исследуют, как люди на полуострове распоряжаются своим временем. Угу. Сколько времени в сутки они тратят на сон, на работу, на еду, ожидание маршрутки, досуг, воспитание детей. Все это будут с 7 по 28 сентября изучать специалисты Управления Российской службы государственной статистики по Крыму и Севастополю. Вся полученная информация будет после сбора направлена в Росстат. На анализ данных, собранных по всей России, понадобится около 1,5 лет, но, как по мне, для Крыма должен быть самый главный и самый важный вопрос, сколько же дорогие крымчане, особенно живущие у моря, тратят как раз-таки на нахождение у моря. Потому что всем известно, что люди, которые живут у моря, его особо и не ценят. Бывают в нем там раз-два за весь год, вот, в отличие от туристов, которые практически практически не вылезают из этого моря, обгорая и сгорая полностью. И вот если бы мы увидели такие цифры от какой-то статистики о том, что на самом деле крымчане проводят, не знаю, там 5 часов, 25 часов, 105 часов на море, вот это было бы мне очень интересно.
Угу. Ну, да, это правда, конечно, интересно, но вот еще интересная история, какие вопросы задают туристы о Крыме. Это, значит, вот так называемая горячая линия Российского министерства курортов и туризма Крыма. Начала работать с мая 2018 года. И вот такая основная цель – это как раз консультация для туристов, для гостей Крыма по каким-то вопросам, да, именно тема отдыха. И вот, по словам руководителя этого контактного центра Российского Минкурортов Крыма Анны Шведченко, только 1 июня текущего года количество обращений граждан на горячую линию составило 1050 человек. Среди них якобы были иностранные граждане, представители Германии, Узбекистана, Эстонии, Белоруссии и Украины. Вот занесли, значит, Украину в иностранные граждане. И эта Анна Шведченко отметила, что с каждым годом горячая линия становится все более востребованной. При этом перечень вопросов, с которыми обращаются гости и жители полуострова, очень обширен. У меня вопрос, если горячая линия для туристов очень востребована, это хорошо или плохо?
Дело в том, что вот я ее процитирую, если сравнивать с прошлым годом, то число таких проблемных звонков уменьшилось практически вдвое, и это очень хороший результат. И тут у меня возникает другой вопрос. Уменьшилось вдвое, то есть это было 2000 звонков, сейчас осталось 1000 звонков. Вопрос в том, что это потому, что была такая прекрасная реакция, и все, что было, исполнили, или на самом деле все же люди поняли, что стучаться на эту горячую линию особо не помогает, и поэтому перестали этим заниматься. Вот это тоже открытый вопрос. Но я уточню еще такие моменты, что больше всего интересовало посещение пляжей, это 25% звонков, работа средств размещения, это 11%, транспортное сообщение по Крыму 10%, посещение достопримечательностей 6%, работы городских и коммунальных служб всего 3%, а вот события в регионе и мероприятия тоже всего 3% этим заинтересовались.
И у нас есть еще одна рубрика, которую мы всегда оставляем на десерт, это ваши комментарии под нашими видео в YouTube. Ты очень увлекаешься, Стас, разными новостями, а ты не хочешь уделить время нашим дорогим зрителям.
Да, у нас
в
война в прямом эфире,
простите. У нас война в прямом эфире, потому что я всегда за вас. Я вот смотрю даже вот сейчас в камеру для наших людей, которые смотрят этот стрим, я всегда за вас, потому что я считаю, что ваша точка зрения, ваше мнение, если они культурные, аргументированные и никого не обижают, то они должны звучать в этом эфире.
А я за
для
то,
наших радиослушателей объясню, что есть возможность еще смотреть в YouTube и в Фейсбуке. Так вот, я посмотрела, что вы пишете под нашим утренним эфиром вчерашним, на который называется «Крымчане довольны, но по статистике». И там Lifestyle 15 написал, почему я тут не вижу, кто их финансирует. Наверное, речь о нас. Так вот, зайдите на сайт Крым Реали или на сайт там любой службы Радио Свобода, и обязательно есть такая вкладка «About us», «О нас», «Про нас», и вы там узнаете, кто нас финансирует. Дальше. Аракс Топр написал, ну и где в Крыму заработать 11 тысяч баксов за год? Пока этот ответ остался без... этот вопрос остался без ответа.
Свадебная фотография, свадебная видеосъемка вполне может позволить такое сделать.
Про лайфхаки в прямом эфире. Как будто бы из опыта сказал, потому что на самом деле он гоняет в Крым и подрабатывает там на свадьбах. Дальше. Александр Родионов, наш постоянный зритель, пишет. Загораю на пляже в Судаке. Читаю сайт Крым. Брехали про то, как в Судаке туристы нет. И я сижу на пляже в гордом одиночестве. Три хохочущих смайлика. Пан Янковский. На кого рассчитана ваша низкопробная пропаганда? Пан Янковский в утренних эфирах не появляется. Или вы имели в виду Сергея Макрушина, чью фамилию перепутали? Значит, Родионов пишет, Судак забит, и даже на воротах моего пансионата звездны нет таблички про свободные места. Что было в 2017 году? А столовая пансионата на завтрак полна отдыхающих. И даже на Кипарисовой аллее открылась новая столовая массового спроса «Еда». Знаю, кстати, эту сеть. А на набережной еще одна точка столовая по-домашнему. Врите дальше, чтобы было ему посмеяться, про что. Александр Родионов, я только вас попрошу сравнивать, если уже мы говорим там на чистоту, не с прошлым годом, не с позапрошлым годом, не с 2014 годом, а давайте сравнивать с 2013, с 2012 годом количество ресторанов, кафе, а не столовых, и количество отдыхающих на пляжах.
И их прибыль.
их прибыли, конечно же, людей, которые занимаются, работают в этой сфере. А, безусловно, нет ни одного материала, который бы гласил о том, что на пляжах крымских нет ни одного отдыхающего. Поэтому внимательно читайте сайт Крым Реалии и внимательно слушайте наше радио.
Я
дальше.
Вот
Александр Чупров.
Комментарий в Ютубе, который был, вот тебе, Катя, когда ты еще говорила с Лайки Ли, говорили о том, что вот ты у него просишь подтверждение информации, а у других людей, тем, которые тебе нравятся, не просишь подтверждение информации. Вот у Бориса Бабина также попросили подтверждение информации о том, что он говорит, мы, Крым Реалии, не занимаемся тем, что даем предпочтение одной или другой
мы
стороне.
Мы хотим слышать факты, на самом деле, да, не просто чье-то мнение. Александр Чупров написал «балаболка». Не знаю, кому вы это написали, Александр, напишите еще раз, уточните. Николай Кононов написал «да никому не интересно, зашел Катину прическу посмотрел».
Крутая прическа,
спасибо,
Катя.
Спасибо, Николай. Дальше Николай написал лайк, и Николай, Аракаст Топ написал снова, ну и что, где заработать в Крыму 11 тысяч баксов в год? Ну, в общем-то, вот такие вот ваши комментарии, мы очень рады их всегда читать. С вами в этом эфире «Доброе утро, Крым» был Стас Юрченко, я Катя Некречи, и это радио «Крым Реалии». Слушайте нас на 105.9 FM, на сайте «Крым Реалии» круглосуточно. До встречи, обнимаем вас и пишите нам.
Семки-бомки.